Сегодня просто я вам хочу попытаться, всегда я пытаюсь, изо всей мочи пытаюсь, наикратчайшим образом представить вам всю историю апологетики, от начала бывшую. Можете себе представить? Всю. Конечно, если ее представлять не наикратчайшим образом, то на это бы нужно было бы потратить несколько лет. Причем лекции читать в течение не только нескольких лет, но и ежедневно. Ну, сами понимаете, история апологетики. Это сколько было апологетов, сколько трудов. Дать анализ эпохи, дать причины возникновения тех или иных апологетических сочинений, дать хотя бы, ну, какое-то содержание этих работ, а их бесчисленное множество. И они постоянно нарастают с течением времени. Когда-то еще в дохристианскую эпоху таких работ было немного, но были уже были работы. Потому что атеисты были и, вы знаете, и до Христа, и мы даже в Библии находим. И я помню одну статью в журнале атеистическом, где написано: «Сама Библия говорит, несть Бог, нет Бога». Но некому было подсказать, кто это произнес. Что речи безумен в сердце своем. Но это не важно. Всю Библию не перепишешь же, правда? А в Библии сказано: нет Бога. Так что, видите, это еще во времена Давида, это за 1000 лет до Рождества Христова уже были такие люди. Ну и чем дальше, тем больше. Важно-то нам понять причину возникновения этой веры в то, что нет Бога. Очень важно, друзья мои, понять причины и истоки вот этого противления вере в Бога вообще и вере во Христа в частности. Я почему об этом говорю? Большей частью мы отделываемся чисто формальными вещами. В таком-то веке такой-то человек написал апологию, потому что кто-то такое что-то там делал. Или гнал христиан там, или веру. Да, или преследовали, или мучили. Ну, неважно. И все. На самом деле, это же все уже следствие. А о причинах-то поговорить же нужно. В чем причина неверия? Это очень важно. В чем причина неверия? И как бороться с этим? Опять-таки тоже. Вот два вопроса. Итак, прежде чем приступить к изложению чисто формальных вещей, на которых я позволяю полностью спать, ну, храпеть только нельзя, а спать разрешаю, да. Ну, храпеть, знаете, почему нельзя, да? Чтобы не мешать другим спать. Ну, а пока вот об этих вещах хочу немножко поговорить, и здесь попробуйте сохранить бодрственное состояние. В чем причина неверия? Это же главнейший вопрос. И плох тот апологет, который не понимает причин, потому что, не зная причины, как вы можете лечить болезнь? Не зная причины заболевания, корни. Это все равно, что стрелять, знаете ли, вместо цели куда-то в воздух. И можно допустить, и очень часто мы допускаем грубейшие ошибки в своей апологетической деятельности, когда, не понимая сути этого явления, начинаем заниматься чисто формальными вещами, приводя формальные аргументы. Итак, в чем же причина неверие в Бога. Самое главное, в самом корне, наиболее глубоко закрытое, и о которой причине я говорю, о которой обычно не говорят. Вы слышите? Не говорят. Вы нигде практически в атеистической литературе не найдете этого. Это как бы скрывается не то, что сознательно. Может, кто-то и сознательно, но многие подсознательно скрывают и не видят. Самая главная причина – не хочу, чтобы был Бог. Не хочу. Вот она главная причина. Кстати, скажу вам, что само это нехотение, чтобы был Бог, имеет своим началом еще грех прародителей, когда они захотели сами стать богами. Ну, в Библии написано «богами». Вы знаете, там вот это «им» – суффикс он означает не только множественное число, но и означает выражение величия или почтения, так, уважения. Ну, помните, Шамаим, например, небеса. Что значит небеса? Ну, небо. Но здесь подчеркивается небеса, а не просто небо. Так вот, еще грех прародителей, когда сами захотели стать богами. Будете как боги. Вот где самый корень атеизма. То есть отрицание Бога, нежелание, чтобы был Бог. Откуда проистекает это само нежелание? Я сам Бог. Я не хочу иметь над собой никого, тем более такого, того, который видит меня насквозь. Я хочу быть Богом, а сам кто? А сам грязь. Ас есим червь, а не человек. Помните, как пророк Давид говорил? Блоха во Израиле. Никто. Навоз. Мы об этом с вами уже и много раз говорили, и наверняка Осипов еще будет, да, патетически вам восклицать, да, об этом, что никого не тронь, а то пойдет... Помните, какая рифма? Не буду повторять. Вы уже знаете наизусть. Да, или ту священную фразу, которую он любит тоже повторять из Феофана Затворника. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы». Так вот, будучи дрянь дрянью и не желая, чтобы кто-то видел эту дрянь, и сам не желая этого видеть, так? А Бог, если Он есть, то, конечно, Он все это видит. И не только видит, а все это же и обнаружится в конечном-то счете-то. И очень скоро даже обнаружится. Естественный отсюда протест. Не хочу, чтобы был Бог. Один из экзистенциалистов, по-моему, Сартр, если не ошибаюсь, по-моему, он, рассуждая о проблеме бытия Бога, он сделал примерно такой вывод. Я слов его точно не помню, но мысль передаю вам абсолютно точно. Даже если бы он и оказался, если бы, это абсолютно не меняет никакого положения, ничего не меняет. Нам нет никакого до него дела. Ну, во-первых, тут настрой психологический показан. Нет и не хочу. Во-вторых, если хотите, это настолько удивительное непонимание, кто есть Бог, что приходится удивляться. Все-таки это мыслители, ну, такие сильные, известные, кажется, преисполненные ума, и вдруг сказать, что если есть Бог, то нас это нисколько не интересует. Они рассматривают Бога как объект какой-то, который вне меня существует, и к которому я могу иметь отношение, а могу и не иметь. Так же к какой-нибудь планете, неизвестно в какой галактике. Грубейшая ошибка. Откуда она проистекла? Вот из какого-то примитивного понимания Бога, как того, который по образу нашему и подобию где-то есть. Да, он присутствует своим видением, сознанием, но он будто бы как некое вот существо, которое где-то есть. Элементарного нет понимания, что он есть дух, вездесущий. Вездесущий даже не в том смысле, в каком мы можем понимать вездесущее как некое пространственно-временное качество. Нет, а он, оказывается, есть и называется природой нашей. Нашей природой. Помните же, Григорий Палама, Бог есть и называется природой всего существующего. То есть он лежит в основе всего. Тот, на чем мы стоим – кем мы живем и движемся и существуем. То есть сказать, что мне нет никакого дела до Бога, это все равно, что сказать, мне нет никакого дела до самого себя. Скажете, как? Вы, вам нет никакого дела. Абсурд. Какой абсурд говорите? вам нет никакого дела до вас. Абсурд, верно. Вот этот абсурд, оказывается, мы встречаем даже у людей, которые должны были бы понимать эти, я бы сказал, просто элементарные вещи. Не понимают. И причина непонимания, опять-таки, в чем заключается? В нежелании Бога. Желание самому стать на место Бога, самому быть Богом. Это нужно всегда иметь в виду. Вы знаете, как вот это все называется? Я вам сказал, что нежелание иметь Бога, чтобы Он был, желание самому стать Богом. Как одним словом? Каким одним словом это все выражается? Гордыня, гордость. Вот где источник атеизма. Знаете, источник, самый центр, сердцевина, начало, с которого развивается все прочее. Все прочее – это уже следствие. Не случайно Авва Дорофей, говоря о гордыне, как источнике, порождающем все, указывает, что на этой гордыне три вот этих ствола возрастают, из которых уже проистекает затем все бесконечное множество других болезней, поражающих человека. Помните это? Три С. Не два С, не СС, а то перепутаете с германской там армией, а три С. Помните? Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот они, три столпа, на которых зиждется, если хотите, вся деятельность человечества, которую можно обнять одним словом – мир, через «и» десятиричное. Как и писал Исаак Сирин, мир есть и называется как совокупность всех страстей. И когда мы говорим «мирской», то мы подразумеваем жизнь по этим страстям. То есть, когда эти страсти сами культивируются, когда они являются нормами нашей жизни. Видите, нормами нашей жизни. И вы теперь понимаете, в чем противопоставление христианства и мирского. Если христианство называет это болезнью, называет даже страстями, то есть то, что приносит страдания человеку, ибо христианство видит, открылся взор, мы увидели, что все страсти приносят только страдания человеку. В конечном счете, обязательно. Иногда некоторые просто непосредственно сразу. Другие через какие-то последовательные шаги, но все приносят страдания. Мир рассматривает это как нормы жизни. Мир. Причем под миром, не думайте, что под миром называются люди неверующие. Ничего подобного. Дело тут не в вере и неверии. Дьявол не верит, а знает, что есть Бог. Не забывайте этого. Представляете, он даже знает. Он в этом отношении неизмеримо выше нас. Но живет. Живет чем? Страстями. Так и здесь то же самое. Когда мы называем мир и мирской, не допускайте ошибку. Называть это, значит, вот все те, которые там не верят в Бога. Или все те, которые не верят во Христа. Или все те, которые не православные. Да ничего подобного. Я думаю, что мы, православные, может быть, занимаем чуть ли не первое место в этом мирском образе жизни. Вот ведь какие вещи. Это надо очень хорошо, ну, просто понимать. Это надо знать. Посмотрите, Папа Римский, что заявил на конгрессе по Евхаристии, Евхаристическому конгрессу, в первый, по-моему, год своего понтификата. Это было в Баре, по-моему, был конгресс, где он заявил не больше, не меньше. Я, наверное, почти точно произнесу его слова. «Мы должны гордиться тем, что имеем возможность приступать к Евхаристии». Представляете, я к смиреннейшему Богу подойду и скажу, «Я горжусь, Господи, что я могу приступить к тебе, а не как эти прочие. Мы гордимся». Причем это точно. Сам понятийный-то какой уже аппарат. само слово это произнести. Вы найдите хотя бы у одного святого отца, чтобы понятие «гордость» как-то ассоциировалось с чем-то положительным. И здесь мы гордимся, что я могу причаститься. И потом что? И с этим куском вошел в него сатана. Ух, как это здорово звучит! Это великолепно, это предел уже гордыни. Вот беда-то. Так вот, значит, друзья мои, первое, что нужно понимать, что причина борьбы с религией, причина, глубинная причина, но это самое, самое, причем важное, это вот эта гордыня, это самообоготворение, обоготворение самого себя. Это то, что впоследствии в эпоху Возрождения вылилось в целую, если хотите, культурологическую концепцию. Такова причина. Во все времена, и до Христа, и по Христе, одно и то же. Вера в Бога колет глаза совести. Совести. Человек хочет скрыться от Бога и кричит, что его нет. Как ребенок, знаете, закрывает глаза и говорит: «Тю-тю, меня нет». Закрыл глаза, и все, его уже нет. Он же не видит никого. И прячется. И вот папа с мамой там: «Ах, куда же он пропал? Никак его не видит». А тот доволен. Потом открывает глаза и говорит: «А я здесь». Всеобщий восторг. Вот. Тут-то восторг, а вот здесь-то точно наоборот. Говорит уже не «тю-тю, меня нет», а «тю-тю, тебя, Господи, нет». И потом оказывается, перед лицом этой правды, истинной святыни, оказывается, какой ужас. Ну, я надеюсь, это, друзья мои, понятно, и это нужно иметь в виду, то есть не нужно, это всегда нужно просто знать. Если мы не будем учитывать это, то наша апологетическая деятельность может часто, часто глубоко страдать. Мы можем направлять не на то свое внимание. Как это может случиться? Мы иногда отвечаем на какие-то конкретные, ну, возражения, недоразумения, критику. А если бы мы увидели, что эти аргументы, которые приводят наш оппонент, что он совсем не в силу этих аргументов отрицает Бога, что эти аргументы являются только попытками оправдать себя. Вы слышите? Оправдать свое неверие, оправдать свое богоборчество, христоборчество, оправдать. Аргументы часто не глупые, часто неразумные. Кто видел Бога? Господи, а ты видел блоху хотя бы? Не видел, значит, ее и нет. А ум свой видел? Ум, когда ты видел, где? Значит, его у тебя и нет. Ну, что за глупый аргумент, кто видел Бога? Глупее не придумаешь. Если мы начнем, вот вы знаете, очень часто бороться вот с такими высказываниями, мыслями, идеями, так, а забудем, что причина совсем в другом, мы будем стрелять не туда. Вы обратили внимание, как иногда в Евангелии Христу задают вопрос, а он отвечает о чем-то другом? Странно. Ему об одном говорят, а он отвечает о другом. То же самое явление мы наблюдаем иногда в житиях великих святых, не просто канонизированных. Потому что канонизировать можно, знаете, вот расстреляли и канонизировали. Вот нас с вами расстрелять сейчас, потом канонизируют, представьте себе. Мы скажем: «Господи, какой ужас! Нас канонизируют! Я же знаю, кто я! Какой, что за, что такое недоразумение?» Я говорю не об этом, не о канонизированных говорю, а говорю о святых тех, которые действительно достигли стяжания Духа Божьего, глубоко обожились. глубоко очистили свою душу. Многие из них достигли, то есть не многие, единицы, как говорил Пимен Великий, но достигали даже полной чистоты искоренения страстей. Вот эти люди, в этом отношении очень интересно читать Патерик. Например, почитайте «Отечника» Игнатия Брянчанинова. Так, возьмите в библиотеке, пусть лежит. И вечерком, так иногда, так загляните, страничку, другую. Вы просто будете в восторге. Вдруг там тоже иногда спрашивают, кажется, а он отвечает что-то другое. Причина? Видел источник, из которого исходит этот вопрос. Даже не вопрос, а какое-то возражение особенное. Источник видел и отвечал на него, а не на эту формальную вещь, с которой человек обратился. Вот это, друзья мои, надо учитывать. Поэтому во всех наших апологетических рассуждениях должно присутствовать видение вот этого корня гордыни. Здесь, насколько это возможно с нашей стороны, мы должны, не раня человека, насколько это возможно в наших силах, так, не раня его, но подойти именно к этому. Попытаться самому ему, может, подчас показать, из какого источника исходят эти, подчас, глупейшие аргументы. Вот так. Вот такова природа. Природа всех тех отрицаний, которые мы находим. Я сказал всех. Ну, формально, если можно, не согласиться с этим, потому что многие просто воспитаны были. Ну, на том же отрицании, атеизме. И какая часть людей возможна? Но эти люди как раз и легче воспринимают наши аргументы и наши доводы, поскольку у них еще, видимо, там не развито вот это чувство гордыни. Но идеологи атеизма, как правило, это люди именно зараженные вот этой гордыней. И можно даже сказать более нечто конкретное, что, вы знаете, всю историю были сатанисты. И чем дальше, тем они приобретают все большее влияние на уже не на людей, не на отдельных людей, а приобретают влияние на все, как выражается сейчас, мировое сообщество. Все большее влияние. Они получили внешнюю власть. Когда-то были скрыты эти секты, прячущиеся от всех. Теперь они уже вышли на поверхность. И вот то бесчинство, я вам сказал, моральное бесчинство, которое мы наблюдаем в современном мире, которое вы ничем не можете объяснить, ничем, когда идет пропаганда именно этих бесчинств, когда требуют, чтобы провести эти парады, представляете, требуют. Причем на самом высоком уровне предъявляют претензии к властным структурам и лицам, обладающим властью, чтобы дали право провести эти вещи. О чем это говорит? Зачем? У вас что-то есть? Пожалуйста, живите. Нет. Нужна манифестация. Нужны крестные ходы. Их. Чем? Подумайте только, чем можно объяснить? Такую не просто пропаганду, а уже во многих странах законодательные уже акты приняты, которые обязаны исполнять все люди. Вы слышите? Законодательно утвержденные. Чем это объяснить? А это распространение рекламы, всякие гадости. Интернет, что говорят, что почти нет программ, в котором вы не нашли бы каких-нибудь пакостей. В чем причина? Подумайте. Вы знаете, вот любопытно. Все говорят, ругаются там, обвиняют, что у нас творится. И никак не хотят задуматься, а причина-то где? Ведь это же не абстракции, не с Луны же это свалилось. Это же делают люди, Какие же люди могут это делать и с какой целью? Об этом же надо думать. Какие же люди и какова же цель? Ясно, что добрых целей здесь нет. Правда же? Нет. Значит, кто же тогда это делает? Как принято говорить, какие-то силы. Все даже боятся назвать. Сатанисты? Ну, конечно, это совершенно очевидно, что это действуют сатанисты, которые приобрели сейчас огромную власть. И становится понятным отсюда, почему вот из этой жуткой атмосферы сатанизма, которая распространяется во всех так называемых цивилизованных странах, и на Россию идет это, и в России уже сколько, из этого раствора родится вот этот сверхчерный гений. Негодяй негодяев, лицемер лицемеров, гордыня гордынь. Потому что не так просто родиться такому человеку. Должна быть атмосфера, почва. Я говорю специально об этом, и так много даже времени трачу на это, потому что те чисто формальные вещи, которые будем потом, это, ну, прочтете вы, и не так это существенно. А вот это нам надо знать. Надо понять, слышите, что сейчас происходит в мире. Никогда такого в мире не было. Было у отдельных народов. Были Помпеи, Геркуланумы. Были Содом, Гоморра. Был Рим. Были. Но это были отдельные места, отдельные народы, отдельные точки. Вы слышите? Сейчас это приобретает глобальный характер. Это совершенно... Вот в чем разница. Почему мы можем делать совершенно другие выводы? Что сатанисты уже захватили мировую власть, а не какую-нибудь. Вы скажете, что же нам делать? Что нам делать? Не беспокоиться, в смысле не страшиться, а делать то, что мы можем, что в наших границах, в наших рамках, в наших возможностях. Вот есть у вас приход, и на своем приходе это надо делать. Заниматься не просто каменьями, как это многие батюшки смеются, что мы занимаемся каменьями, а не душами человеческими, а именно все внимание обратить прежде всего на, если хотите, освящение людей, приходящих к вам. Освящение. При этом хочу вам особенно важно указать на очень важную вещь. Сейчас в эпоху потрясающего, я бы сказал, релятивизма, в данном случае я разумею вот что, когда под флагом уважения любого мнения, утрачивается само понятие истины. Слышите? Само понятие истины. Остается только одно мнение, свобода мнения. Свобода мнений? Пожалуйста. Пожалуйста. Но когда утрачивается истина, само понятие истины, мы же должны, в конце концов, все оценивать с точки зрения определенных критериев. Так вот, христианство дает эти критерии. И вот в оценке сейчас безбрежного, я бы сказал, многообразия духовных путей, на самом деле это никакие не духовные, 99% псевдодуховные, в оценке этого многообразия мы должны как никогда сейчас в наше время держаться святых отцов. Особенно в оценке, еще раз вам говорю, понимании духовной жизни, понимании того, что есть истина, что есть ложь. Ведь мы же доходим сейчас до абсурда, вы же знаете. Вот я вам уже приводил, когда какой-нибудь известный старец даже говорит, я могу за один вдох-выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых. В чем я, так сказать, разговаривал с одним человеком, он говорит, ну а почему, может быть, у него такой опыт? Я говорю, возможно, что у него такой опыт. Но почему этот опыт можем принять как правильный? Покажите мне хотя бы одного отца, укажите, который бы мог рекомендовать такие вещи или сам занимался такими вещами. Ни одного. Кого мы должны держаться? Святоотеческого учения о той же молитве. Святоотеческое учение. По критерию отцов мы должны оценивать, правильно или неправильно. И Бог с ним самим, этим старцем, мы не знаем, Бог ему судья. Я не хочу о нем даже говорить. Свят он, не свят, я его не знаю. А то, что он говорит, это полностью противоречит учению святых отцов. Следовательно, это ложь. Ложь в смысле глубочайшее заблуждение. Следовательно, мы должны это отметать немедленно и говорить людям. Книжки-то продаются, люди-то читают с восторгом. 14,5 тысяч прочитал молитву Иисуса, и уже сладость заиграла в гортане, на языке, на губах и так далее. Вот ведь беда-то какая. Вот так, друзья мои. Это вот некоторые небольшие рассуждения у меня по поводу причин борьбы с Богом, со Христом, и по поводу того, на что прежде всего мы должны обратить наше внимание. На что же? Когда видим, что, оказывается, самым главным является эта гордыня, это человека Божие, это самовозвеличение, обоготворение человеком самого себя, вот на это прежде всего надо обратить внимание. Вы посмотрите, почему святые отцы выше всего ставили смирение. Потому что это как раз прямо прямой антипод гордыню. И говорили, без христианского смирения невозможно ничего достичь. Хорошо, друзья мои, вот так. Ну, а теперь мы можем с вами немножко прогуляться, так, кратенько, по истории. Хотелось бы, чем скорее, тем лучше. Так, пробежаться галопом, не только по Европе, но, может быть, даже и шире, проскакать. Ну, вот, знаете, искусство тоже скакать, это не так просто. Вы знаете, это не так просто. Я однажды, меня посадили на одну, так, ой, Господи, кошмар был. Оказывается, брыкучая была такая, что едва-едва смогли удержать, и я едва слез. Все, оба капут. Это смеется, говорит, да, мы ошиблись, не ту лошадь вам подсунули. Представляете? Да. Вот так. Ну, хорошо. Итак, кратчайший очерк истории апологетики. Тут написано «краткие», я вам «кратчайшие» надо. «Краткие» – это слишком шикарно. Ну, первое, что хочу сказать, что для удобства рассмотрения, ну, как всегда, нужно же создать некие удобства. Всю историю апологетики можно разбить на, ну, на 4 периода. Плюс один, знаете какой? Русская апологетика. То есть своя собственная. Тут же можно о ней и отдельно, наверное, поговорить. Так вот, каковы эти периоды? В первый период можно включить, ну, маленькое замечание о дохристианской эпохе, ну, просто как указать на факт. И затем первые века существования христианства. Особенно, конечно, это первые 300 столетия, и, пожалуй, это главное. Но, в общем-то, первый период можно включить и всю эпоху Вселенских соборов, хотя там уже дальше уже мы мало находим такой специальной апологетической литературы. Я говорю, дальше после 300 столетий. Вот. Это первый период. Второй период связан с возникновением мусульманства в 7 веке. Эта религия, выросшая из недр народа, который в то время был далеко не просвещенным. Это достаточно агрессивным, активным. Этот период связан сначала просто с активной физической борьбой с христианством, но затем вскоре там, я бы сказал, развивается и довольно бурно даже наука, научная мысль. Мусульманство начинает вести и идейную борьбу с христианством. Так вот, этот период главным образом, он, конечно, он посвящен этому моменту на Востоке, а на Западе в этот период входит очень серьезная эпоха. Эпоха, которая названа Возрождением. Весь вопрос только чего. Вот поэтому второй период, он так, ну, можно сказать, ну, захватывает собой 7 или 8 век, если брать после Вселенских соборов, то с 8 столетия и до 15-го. До 15 века. Вот это Средневековье, эпоха Возрождения. Третий период, так он остается, новое время. Как называли его, так и называют. Это 16-й, 19-й века. Это эпоха возникновения, я бы сказал, начатков сначала современной науки, развитие европейской философии, появление в это время уже прямого атеизма как концепции, как мировоззрение, которое победоносно зашагало по Европе, охватило, можно сказать, все европейские народы. Вот. Это третий период. Четвертый период, я думаю, что это можно отдельно выделить, это 20 век, поскольку он, этот 20 век, действительно заслуживает особого внимания. Хотя бы потому, что именно на рубеже 20 века и затем весь 20 век мы видим серьезнейшие открытия в области науки, это с одной стороны, которые совершенно по-новому позволили взглянуть на познаваемый мир. С другой стороны, в 20 веке мы видим, так сказать, апогей развития того сатанизма, который достаточно уже ярко обнаружил себя в предшествующие века, начиная с XVIII века, с так называемой Великой Французской революции, когда начались открытые издевательства над Христом, над Церковью и так далее. В XX веке вам понятно, о каком апогее я говорю. Это революция 1905, затем 1917 года в России. Это прежде всего. И, наконец, уже не как период, а как просто отдельная тема – это история русской апологетики. Вот так, вот эти вот пять, если хотите, разделов, которые нам с вами как-то надо пробежать, не застревая в обрывах и канавах. Ну, прежде всего, первый период. Мне кажется, что достаточно уже в семинарии, наверное, проходили вы апологета. Проходили, да? Вы по какому предмету? Патрология, наверное, да? Вот, так что здесь особенно я задерживаться не буду, Просто скажу вам, воспользовавшись вашим знанием, что апологии, которые мы находим в этот период, прежде всего, это в первые три столетия, были обусловлены теми гонениями, в высшей степени несправедливыми по-человечески, гонениями на христиан со стороны иудейства и со стороны язычества. Соответственно, и сами апологии можно также разбить на эти две категории. Апологии, направленные к иудеям, и вторые – к язычникам. Первые апологии, чего касались прежде всего? Основной вопрос – это был Христос, конечно. Мессия он или нет? Является ли Евангелие Христа отвержением Ветхого Завета или является исполнением Ветхого Завета? Является ли отвержением пророков или как раз концом, то есть завершением, осуществлением пророчеств, исполнением их? Вот в этом, собственно, главный вопрос, на который было направлена апологетическая деятельность христиан. Да, я вам ничего не сказал в отношении дохристианской эпохи. Ну, скажу, и в иудействе мы уже находим этого Филона Александрийского, хотя он современник Христа, но еще это было для него, и его время это еще было, тем не менее, дохристианское еще, да. То же самое, как Иосиф Флавий. Вот. Еще, так сказать, предшествующий или только означающий начало христианской эпохи. А вот если коснуться языческой стороны, то здесь мы находим уже первые, как мы условно говорим, доказательства бытия Божия уже находим у Сократа, у Платона, у Аристотеля. Доказательства какого рода? Те, которые в истории остались под названиями космологического и особенно телеологического. У Сократа интересная мысль приводит Платон. Он говорит, что же вы думаете, одни вы только, что ли, разумные существа в этом мире, и больше никого нет? Действительно, почему вы так думаете? Что больше никого нет. И нет того, от кого мы видим все существующее. Пифагор еще раньше, да, изумляясь красотой этого мира, первый же ввел даже термин «космос», то есть «красота». И он сам то же самое высказывал ту же самую идею о том, что должен быть тот, кто порождает эту красоту. Сократ тот, кто должен порождать эту разумность. Так что вот это основная идея, которая просматривается у дохристианских философов. Из апологий в отношении иудейства сохранилось сравнительно не так много, но некоторые очень интересные. Кстати, все сохранившиеся были переведены на русский язык. Да, некоторые очень интересные. Например, вот интересный диалог с Трифоном Иудеем у мученика Иустина, философа. Я просто самые только главные называю, не хочу перечислять. Очень интересно у Тертуллиана. Ну, это такой огненный был апологет, который называет их против иудеев. Никак иначе. Да. И, может быть, затем стоит иметь в виду восемь слов против иудеев уже Иоанна Златоуста. Это уже четвертый, как видите, конец четвертого века. Чем вызвано даже уже четвертый век? Значит, непрекращающимися нападками на христианство. Видимо, эти нападки продолжались, и они носили достаточно сильный, наверное, характер, потому что мы видим, что церковные правила даже вселенских соборов запрещают христианам общаться с иудеями. Запрещают и налагают тяжелые прещения, вплоть до отлучения у клириков, имеющих священный сан. Значит, снятие сана у мирян отлучение. Даже хотя бы за то, чтобы помоются в бане вместе. Ну, бани, понимаете, какие были в то время. Это то место, где проводились дискуссии, произносились речи. В общем, где проводились круглые столы и конференции. Вот, так что каноны, даже, видите, запрещают это. Это показатель чего? Что вот эта борьба иудеев против христианства, оказывается, носила очень серьезный характер. Кстати, очень любопытно, что Папа Римский Иоанн Павел II, который провел, например, проводил конференции «Корни антииудаизма в христианской среде», никогда не провел конференции «Корни антихристианства в иудейской среде». Кстати, показатель, правда же? Очень интересно. Хотя целая эпоха была это тяжелой, очень тяжелой и часто драматической борьбы с христианством, вплоть до физического уничтожения. Так вот, этих апологий, говорю, сохранилось не так много против иудейства. И да, еще один интересный момент. В Ватиканы, помню, издали книжечку. Я помню, приезжаю туда, мне дарят эту книжечку. Ранние христианские апологеты. Апологии только против язычников. Ни одной апологии не помещено в эту книжечку против иудеев. Ватикан играет. Ни одной. Так вот, в отношении языческого мира и языческих нападений апологии сохранилось гораздо больше. Их было написано очень много. Ну, одной из причин, что явилось, что сама государственная власть Рима, объявила христианство вне закона. Вот, это сами понимаете. Иудейство не имело государственной власти, а здесь государственная власть. Часто императоры были инициаторами жесточайших гонений против христианства. И, соответственно, знаете, это были и масштабы, и характер тех мер, которые принимались против христиан. Поэтому в отношении язычества мы видим гораздо больше сохранившихся апологий. Это опять-таки того же Иустина Философа, целых две апологии, вот, и других. Я бы среди многих других отметил бы Оригена против Цельса, который он очень основательно разбирает эту работу Цельса. И, конечно, вот это Иустина Философа, эти две апологии. Ну, а из других, конечно, очень любопытно, например, о смеянии языческих философов Верма или слово к Эллинам Татьяна. Просто интереснейшие апологии. Кстати, хочу вам сказать, что эти апологии, многие там материалы и идеи не потеряли своей насущности до настоящего времени. Более того, вот, например, о смеянии языческих философов Ермы. Эта книжица, эта работа свидетельствует о замечательном знании языческой философии. Замечательном знании. Ерм просто великолепно разбирается. Правда, у него такой есть элементик, знаете, ну, ядовитости такой. Сам Платон ваш, великий философ, умер от обжорства, наевшись неваренных полипов. И так далее. Ну, это понятно, с задором с таким. Но литература очень интересная, я вам скажу. Если вы не приходилось читать, то возьмите как-нибудь в электричку. Вы не заметите, как окажетесь в Москве. С изумлением. Скажите, как? Москва разве? Этого не может быть. Да. Ну и, конечно, у того же Тертуллиана. Да, Тертуллиан. Огненный Тертуллиан написал достаточно много. У него и апологии, и о свидетельстве души, и много... и другие работы. Да, они очень интересны. Ну, может быть, стоит еще отметить из западных писателей Августина Блаженного. Его работа о Граде Божьем очень интересна. Интересна, ну, во многих отношениях. И не только как апология, но и касающаяся целого ряда других вещей, в частности, оценки язычества по существу, да, показания того, что дает христианство человеку. Вообще, скажем, вот эти все апологии древние, они дышат каким-то ароматом своего рода юности, что ли. У них есть что-то очень привлекательное. Что они дали, эти апологии, в отношении иудейства? Думаю, что мало что дали, потому что, к сожалению, случилось так, что вот идеологи иудаизма, этой новой религии, которая возникла на почве искажения ветхозаветной религии, в общем, провели целый ряд очень серьезных операций. В частности, одной из них, как пишет Карташов, явилось то, что они в сотом примерно году, нашей эры уже, да, собрали все синагогальные списки Ветхого Завета. И это, в общем, гигантская эта работа, сами можете понять. И как он утверждает, что уничтожили все старые списки, а сделали по одному новому. Копии сделали. И, как пишет уже Иустин, философ, затем то же самое пишет Иоанн Златоуст, что в этом новом варианте был сделан целый ряд искажений. Они на этом прямо настаивают. И, кстати, вот эта история дискуссии о том, действительно ли масорецкий текст, этот уже масорецкий текст называется, действительно ли он является подлинником ветхозаветных книг? Или септуагинта, греческий перевод? Спор об этом шел всю историю до 1948 года. Ведь, конечно, чему отдать предпочтение? Ну, конечно же, подлиннику, правда же? Если масорецкий текст – это подлинник, надо отдать ему предпочтение. И вот эта дискуссия шла вплоть до кумранских находок. Только кумранские находки пролили свет, и оказалось, даже вот Иосиф Давидович Амусин, который написал «Рукописи Мертвого моря», даже он пишет, что масорецкий текст в сравнении с найденными кумранскими текстами требует бесчисленных исправлений. Это очень любопытное заявление. Очень любопытное. Оказалось, да, что масорецкий текст подвергся искажениям во многих местах. И вы, наверное, даже можете обратить внимание, сравнив славянский текст Библии и русский. Потому что русский перевод Библии в значительной степени использовал масорецкие тексты, обращаясь иногда и к Септуагинте, но перевод был сделан с еврейского текста. И мы уже здесь находим разночтения во многих местах. И иногда они не имеют, ничего существенного. А вот некоторые, вот, например, одно место, по крайней мере, я знаю, очень серьезное, когда в Псалме 22-м, второй псалом Давида, где в еврейском тексте написано, что он «яко лев», а в масоретском тексте, оказывается, читаем «пронзили руки мои и ноги мои». Мессия. Вот это мессианское место. Точно как и в переводе славянском. «Пронзили руки мои и ноги мои». Вот. А там в масоретском стоит «яко лев». Это уже серьезнейшая вещь. Понимаете, это прямо пронзили. Прямо Христос. Тут уже нет сомнений. И, оказывается, такое вот грубейшее, то есть не грубейшее, а сознательное искажение текста. Так вот, я к чему говорю, что к этому времени иудейство очень сумели, так сказать, подчинить себе народ еврейский, и мало в это время было обращений иудеев в христианство. Было, но очень мало. Совершенно несопоставимо, например, с настоящим временем. Совершенно несопоставимо. Это были единицы, которые обращались к христианству. Напротив, среди язычества ситуация наблюдается совершенно другая. Проповедь христианства, вот эти апологии сыграли свою очень положительную роль. Множество язычников, несмотря на жесточайшие гонения, входило в церковь. Многие обратились к христианству. Еще раз повторяю, несмотря на вот 10 таких волн, мощных волн гонений. Да, так что вы помните, что когда Константин встал на престол, да, то он своим миланским эдиктом христианство возвратил христианству дозволенность. Христианство стало дозволенной религией. Наконец-то. После эпохи, сколько там, 2,5, ну, фактически 3 столетия гонений, почти 2,5 столетия гонений на христианство. Вот так. Вот, ну, я не буду говорить, что об этом говорил Болотов, что они сделали. В отношении Средневековья или второй эпохи, второго периода, немного, скажу вам сразу, работ, относящихся к мусульманству, апологетических работ, совсем немного. Самые из них известные, самые выдающиеся – это преподобная Иоанна Дамаскина. Вам она всем известна. Вот, разговор сарацина и христианина. Вот. И нужно сразу же отметить, что Иоанн Дамаскин пишет работу «Источник знания». Правда, это обширная работа не может быть названа как чисто апологетической работой, но она имела очень большое значение для такой работы, потому что она обобщает собою эта работа богословскую и, если хотите, христианско-философскую деятельность предшествующего времени. Эта работа очень большая, такая действительно интереснейшая. И здесь в ней, конечно, мы находим и отдельные элементы апологетического характера. Вот. Ну, кое-какие еще были небольшие сочинения против мусульманцев. Там Никиты Византийского, императора Иоанна VI, Николая Мефонского, да, но это уже работы, ну, они не столь значительные, и они не делали, что называется, погоды. Но самое любопытное, я хотел бы сказать вот что, что в это время мы видим работы, не только посвященные мусульманству, но и даже неоплатонизму, неоплатонические идеи, оказывается, продолжали жить, несмотря на то, что еще при императоре Юстиниане Великом Афинская школа была закрыта, языческая Афинская академия, так сказать, ну, источник, что ли, неоплатонизма. Вот Николай Мефонский, кстати, он даже написал трактат «Опровержение богословского наставления Прокла Платоника». Вот подобная же, в общем-то, ситуация была и на Западе. Правда, один есть существенный момент, который выделял Запад по сравнению с Востоком. Там в 1250 году был организован специальный институт по борьбе с мусульманством и иудаизмом. Продолжалась история. В этом институте особое внимание уделялось изучению еврейского и арабского языков.